Слава нашему Господу! Мы с вами сегодня будем в продолжении темы благорасположенности. Но сегодня мы с вами должны коснуться еще одной стороны, очень удручающей. И наряду с благорасположенностью подлое предательство. Как такие вещи могут уживаться? Вот она, благорасположенность, и тут рядом подлое предательство. Рассматривать этот вопрос необходимо, ну, с одной стороны, предельно бодрствовать на всех участках, потому что дьяволу это неинтересно. Он не заинтересован в этих вопросах, чтобы эти вещи раскрывались. С другой стороны, ужас заключается в том, что предательство – это неотъемлемая часть людей безбожных. И когда люди грешные становятся христианами, входят в церковь, принимают Христа своим Спасителем, вот тут решается вопрос. Какого порядка? Вы знаете, за мою жизнь, работая с народом, сколько Бог определил по сегодняшний день, я ни разу не помню такого момента. Ну, может быть, какой-то один-два случая, не больше, когда бы люди каялись и признавались в вопросе, что они предатели. А вы проверяйте себя. Вы когда-нибудь видели эти вопросы? А предательство видели? Оно сплошь и рядом. Оно сплошь и рядом. Поэтому сегодня нам нужно будет рассмотреть почерки предательства. Странно, и вдруг рядом благорасположенность. Коснуться вопросов, из-за чего это все происходит? Откуда это предательство? Оказывается, предательство это не корень, а плод. На почве чего он выросший? Как он проявляется? Где он проходит? В начале собрания мы с вами прочитали второе послание Тимофею, но, похоже, мы немножко попозже почитаем в рассуждении в теме. Мы с вами прочитаем ветхозаветный сюжет, очень простой момент, очень сложный, очень серьезный, очень страшный, очень правдивый. И наперед забегая по рассуждению этого места Писания, это будет первая книга Царств, 23 главы с 1, наверное, по 13 стих мы почитаем. Первое Царство с 23 главы с 1 по 13. Вопрос заключается в чем? Удивительно то, что люди предают друг друга на почве выгодных обстоятельств, на почве удачного сочетания телосложения костей и мяса, обтянутых удачной кожей, положением в обществе, деньги, средства, авторитеты, нужные люди. И все это такой букет. Мы сегодня, когда будем рассматривать вопрос благорасположенности и предательства, то нам надо будет рассмотреть эти два вопроса взаимоотношения людей между собой. Взаимоотношения в семьях мужей и жен, взаимоотношения дети-родителей, братья-сестры, сестры-братья. Не в смысле вопрос разнополых взаимоотношений, а в смысле даже чисто родственных. Я не имею в виду то, что родство по плоти выше родства по духу в крови Христа. Я не это имею в виду. Но дело в том, что в мышлении человеческом зачастую получается так. Ну мы родственники, наша фамилия, наш род и прочие вопросы. Хорошо, хорошо, ваш. Ну, разбирайте ваши вопросы предательства. Серьезно. Следующий момент, когда человек вдруг видит взаимовыгодность варианта какого-то, то он начинает предавать предыдущего своего. Ужас. Это состояние весьма страшное, чтобы было понятно, когда Бог рассматривает взаимоотношения Израиля как сына своего, а потом как девы своей, как невесты. Он говорит о постоянном предательстве со стороны народа Израиля, как народ предает Господа. И он показывает на очень таких разнополых вопросах, рассказывает, как измена, как что это происходит, почему. И говорит, я, говорит, столько делал добра и благословения для себя, народ мой, и ты, говорит, этого нисколько не помнишь. Но действия греховоднические со стороны Египта и прочих мест – Для тебя, говорит, это воспринимается как воспоминание, и вся твоя внутренность при воспоминаниях, она просто преображается. Если посмотреть на людей, когда они входят в воспоминания своих греховных похождений, знаете, они молодеют, они начинают светлеть, только это свет не Божьего просвещения, они начинают сиять, но они начинают сиять огнем греха. Зачастую блески огня греха, знаете, они дают свои огненные языки, это правда. Священное Писание говорит, червь их не умирает, огонь их не угасает. Но этот огонь, понимаете, дает блеск глаз, сияние лиц, движения всевозможные. Люди начинают оживать не к жизни, а к греховности. Это правда. Когда Бог рассматривает взаимоотношения своего народа по отношению к себе, Он говорит, да ты, говорит, прелюбодействовал и блудила под всяким ветвистым деревом. А удивительно то, что ветвистые деревья, они должны распространить свои ветви, раскинуть их очень далеко. Это произойдет только тогда, когда они будут иметь очень сильные корни. Кто-то их насадил, они возмужали, возросли. Обязательно своими корнями они там под землей будут переплетаться с другими деревами. И вы никогда не увидите этих взаимоотношений, скрытых взаимоотношений корней между собой у разных деревьев. Это никогда не видно. Ну, это видно тогда, когда, вот хочешь, говорит, мы, чтобы плевелы повыдергали, они среди пшеницы зашли. Нет, говорит, не хочу, потому что, говорит, вы смотрите на плевелы, не задумываетесь о корнях. Они, говорит, корнями попереплелись. Сейчас, говорит, вы начнете выдергивать плевелы, повыдергаете с этими корнями корни пшеницы, и вы, говорит, ее попортите. Оставьте, говорит, до жатвы. А во время жатвы, говорит, тогда уже, когда зерно будет уже налитое, тогда, говорит, корни пшеницы уже не играют никакой роли. Тогда уже можно забирать. Проблемы не будет. Помните, я вам рассказывал момент, мне приходилось ездить в командировки и через перевалы Крестовый, Кавказ, и снега, и завалы, и все, что хочешь. Ну, различное время года, каждый месяц. И однажды я проезжал и был удивлен тому, что повально валялись дерева. И они были очень большие в обхват. Так вот, обхват, это вот сколько руки человека могут обхватить, такой диаметр ствола. Что удивительно, что те, которые уже валялись, я смотрел, они были, ну, зелень на них, ветки, листья там, хвоя, все это целое. А вот ствол внизу обгорелый, и если ты сбоку смотришь, огонь внутри этого ствола. Я попросил, чтобы междугородний автобус остановился, потом несколько километров или миль надо было пешком двигаться. Вопрос не в этом, думаю, я должен узнать, что это такое. И когда я подошел, я был удивлен. Я посмотрел, там, где должно быть, ну, пень. Пня нету, зато провал земли. О-о, я глянул, а там огонь полыхает. Думаю, вот это да, надо подальше держаться, чтобы не провалиться. Каким-то образом загорелись корни какого-то дерева. И через корни этого дерева загорелся, ну-ка сказать, ну, как будущий пень, так выразимся. Ну, пня-то нет, пень, это когда срезают. Этот огонь вошел в сердцевину дерева и прожег. И дерево под весом, под натиском ветра уже не выдерживало, потому что сердцевина была прожженная. За счет коры долго не удержишься, оно рухнуло. И поскольку в сердцевину вошел огонь, то теперь этот огонь стал внутри гореть, без выхода наружу. Кора целая, свежая, мокрая, ветки живые, целые, хвоя или листья, это не играет роли. Ну, тогда посмотрел, что же дальше, а почему другое? И я увидел, что этот огонь от этого дерева, ну, сейчас я не нашел первого, потому что там целая плантация таких была деревьев. И огонь от этого дерева по корням этого дерева соединился с корнем следующего дерева, воспламенил того корня. А вы же это не видите, и я не вижу. И вошел уже в сердцевину следующего дерева, и уже прожег его, заразил огнем все его корни, прогорела сердцевина дерева, и следующее дерево упало. Когда мы рассматриваем, что люди впадают в грех и падают, и когда мы видим, что люди сообща какие-то вопросы грешат, мы никогда не задумываемся о многих вопросах, что вот этот огонь передался через корневую систему между этими деревами, между этими людьми. Корни предательства. Наружу наследие Божие кажется христианами. Ну, кто есть, слава Богу, а кто рисуется, то это ужас. А вот внутренние основания там скрыты. И этот огонь их не угасает, и червь их не умирает, и передается эта зараза дальше, дальше, дальше. Позвольте, но этот огонь, вот такого предательства, это же везде практически. Тайный язык обязательно сделает недовольные лица, потому что этот огонь будет проходить по корням, но ведь вы же не слышали, кто кому что говорил в уши. Нет, вы не слышали. Но когда вы увидите с человеком, ну, бывает у человека на лице разные отпечатки, переживания, волнения, тревоги, скорби, ну, у каждого своих хватает забот в семье, это все на своем месте. Но я же не эти стороны рассматриваю, а вот распространение. Мы как-то с вами рассматривали вопросы сплетни, наговоры, клеветы, поношения, ложь, обман. Оно же работает. И никогда не задумывались о вопросе, что это есть показатели предательства. Чего? Я не буду разбирать вопроса, может быть, относительно того, что человек человека предал вот такими сплетнями, разговорами и прочими вопросами. Я не это. Я глубже хочу посмотреть, чтобы мы заострили внимание, на что Бог заостряет внимание. Иисус, Слово Божье, Господь говорит о том, как надо жить в этих вопросах и поступать, если какая-то идет молва, разговор или какие-то положения. И это, говорит, надо пресечь, остановить. Когда мы не пресекаем и не останавливаем, а подставляем свои уши, это называется, мы предаем нашего Господа. Он сказал, не делай, а мы делаем. Мы понимаем или недомысливаем вопрос, что у Исаии была определенная степень предательства. Где? Ну, когда он увидел славу Господню, Бога сидящего, понимаете, восседающего, и увидел, кто он на самом деле сам есть, в смысле Исаия, он сказал, погиб я, у меня нечистые уста, и живу, говорит, среди людей с нечистыми такими же устами. А откуда? Ну, я же уши свои-то подставлял. А, предательство. Предательство. Суламита предает своего возлюбленного, не открывает, не выходит, не встречается. Предательство. Предательство. Забегая наперед по этому рассуждению, но я не забыл, что мы придем к царствам, просто сейчас мы в эту сторону уйдем, мы прочитаем место Писания в Новом Завете и сейчас дальше будем двигаться. У Иоанна описывается интересная фраза. Евангелие от Иоанна, 6 глава, хотя бы 64 только стих. Евангелие Иоанна, 6:64. «Но есть из вас некоторые неверующие». Ну, не все, некоторые, не один, но сколько-то. Вопрос не в этом, хотя и в этом. «Но есть среди из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие, запятая, и кто предаст его». Читаю с конца. «И кто предаст его? Тот, кто суть неверующий». Замечаем? Значит, если неверующий, если недоверяющий, потенциальный предатель. Но в практике христианского рассуждения я такого практически никогда не слышал. Я не могу сказать, что такого не существует. Почему? Потому что раз сегодня нам Бог открывает, значит, Бог открывал, открывает и будет открывать. И у него много есть участков на земном шаре. Как в свое время Илья сказал, я, говорит, один остался. Бог сказал, говорит, да нет, да ты не один, 7 тысяч человек, я сохранил. Так что у Бога эти вопросы раскрываются. Но это же предательство. Господу говорить в глаза одно, а за глазами жить по-другому. Это же измена. Предательство, да, нет? Читаем первая книга царств. Читаем подробно события, чтобы увидеть. Это Давид убегает от Саула, уже убежал не один раз. А вот приходится ему где попало находиться, чтобы не попасть в руки Саула. И вот события. Первое царство, 23 глава. «И возвестили... И известили Давида, говоря, вот, филистимляне напали на Кииль и расхищают Гумна». Ну, Кииль – это город Израиль. Напали и расхищают. А где Саул? А почему не бодствует? А где войска Кииля? Вот до Давида сообщение пришло, а до Саула не описывается, что оно пришло. У Саула совершенно другие интересы. И это правда. «И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Что ты сделаешь? Поразишь филистимлян, прекратится расточение имущества, расхищение гумна или гумена, как правильно по-русски сказать. Вот. А еще что ты сделаешь? Ты спасешь Кииль. Как сам город от филистимлян, заметьте, и как жителей этого города людей. По-другому звучит так. Горе, убийство, изнасилование. Обычно всегда военные действия обязательно переходили в изнасилование женщин. Это как закон, как 1 плюс 2 равняется 3. Всегда так было. И за то, что вы, говорит, не поняли дня посещения, то, говорит, обесчестят ваших жен. Или вас, жены. Так оно всегда было. Это была правда. За то, что не познала своего дня посещения Суламита, ее обесчестили. Покрывало сняли с нее. Покрывало, когда снимали с Иерусалима, там был ужас. Там и детей уничтожали, и в плен забирали, и дети шли впереди пленивших их, и родители ничего не могли сделать, и не могли остановить этот процесс. Вот, и жен забирали, и бесчестили женщин, и прочие вопросы. Вот здесь обратите внимание, какой ужас. Сейчас начинается в Кииле. Теперь, ужас заключается дальше по этому месту Писания, что вот этот народ Кииля забудет благодеяние Давида. Тут же забудет. Буквально на следующий день. Забудут, что через Давида спасение. Я просто сейчас забегаю наперед, чтобы, когда начну читать, нам яснее была картина. И когда придет Саул, они войдут в эти чувства. Они вспомнят Саула. И они потопчут жемчуги и сокровища, как свиньи и как псы. И нападут на Давида и растерзают его, и предадут его в руки Саула. А предательство. Кем? Вы плоть моя, вы кость моя, вы не безразличны для меня, говорит Давид. И я иду с опасностью моей жизни. Оставляю все мои дела, все абсолютно, иду спасать вас. Они говорят, это хорошо, но мы тебе плюнем в лицо. Мы с тобой поступим гадко и подло. У нас такое благорасположенность, мы такие благодарные за твое внимание, за твою жертвенность. Но мы не можем тебе не устроить подлянки. Мы тебе сделаем. Бог говорит, ты, говорит, привыкшая делать зло народу Израиля, как жене. Ты привыкла заниматься блудами. Везде, со всеми подряд. Пойми, говорит, эфиоп не может поменять цвета кожи своей и барс пятен своих. Так и ты, привыкший делать зло, можешь ли делать доброе? Привычка? Это вторая судьба. Привычка? Это первая национальность. Привычка? Это первая фамилия и первое имя твое. Привычка. И вот с этой гадкой привычкой жизни и оборотов жизни за пределами церкви, когда мы были неверующими, мы приходим в церковь, и кто в этих вопросах каялся? Скажите, пожалуйста. Когда-нибудь вообще нам в голову приходил вопрос необходимости покаяния в предательстве? Собственно говоря, а мы вообще в себе видели предательство? Измены бывают разные, вплоть до половых и разнополых. Я сегодня не об этом. Но дело в том, что, вы знаете, сплошь и рядом, когда приходится, вот, хотят исповедоваться, хотят каяться, хотят вот прочие вопросы. Да благословит Господь, пожалуйста. Вы знаете, и когда народ кается, исповедуется перед лицом Господа, и тебе приходится присутствовать, слышать это все, они признаются в грехах измены. Только никто не говорит о том, что они изменили Богу. И никто не говорит о том, что они изменили супруги и супругам. Это же предательство. Процент этого предательства колоссален. И что не поворот жизненный, предательство на предательстве. Предательство на предательстве. Но никто это не считает за предательство. Говорят за совершившиеся факты. И то не разбирают первопричины, почему, зачем и от чего. Дело в том, что когда касаешься вопроса веры и святости, Бог сказал очень однозначную фразу, очень глубокую. Неприятность произошла у вод Меривы в пустыне, в дни Моисея, Аарона. И Бог сказал, говорит, вот народ хочет пить, а я встану, говорит, на вершине этой скалы пред тобою, и ты скажешь этой скале, чтобы она извела воду, и она даст. Почему? Потому что я, Бог, буду стоять там, и потому что я, Бог, сказал тебе, это будет обязательно. И Моисей собирает народ с Аароном. И вместо того, чтобы говорить скале, обращается к людям и говорит, вы непокорные, и начинается... Что начинается? Ну, вот то, что начинается. Вы вступили, говорит, в распри, в пререкание с народом у вод Меривы. Если внимательно смотреть на эту фразу, то она звучит так, что это двухстороннее было. С вашей стороны и с ихней. И вы, говорит, в этом состоянии, вот такая, говорит, у вас духовная возня пошла, пререкание. И вдруг Бог говорит, ну да, воду, говорит, я послать-то послал, но послал не потому, что, Моисей, ты сделал так, как я тебе сказал. Я послал, потому что я обещал, но ты, Моисей, сделал не так, как я говорил, нисколько. И он говорит, Бог говорит, за то, что ты, Моисей и Аарон, вы не явили святости моей, чтобы поверить мне. Что? Вы не поверили, и потому не явили святость. Эти вопросы настолько увязаны друг с другом, что это катастрофические заключения. Мы сегодня прочитали, Иисус с самого начала знал, кто суть неверующие и кто его предаст. Вот эту фразу, что сказал Иисус, и фразу, что сказал Бог Моисею по вопросу «Вот Мерив», если мы их соединим, знаете, как это звучит? Иисус знал, кто суть неверующие, кто не явят святость, и обязательно предадут его. Просто кто до какой степени докатится, это уже другой разговор. Кто где остановится и будет возвращаться или не будет возвращаться, это уже следующий разговор. Но вопрос неверы, неверования, недоверия, отсутствия святости и обязательно будет предательство. Никуда не денешься. И когда ставится вопрос предательства, значит, не явлена святость. Неявленная святость, потому что нарушен вопрос веры. Вопрос веры, это получается, Бог сказал, сделай так, а мы делаем иначе. А теперь давайте проверять, сколько в нашей жизни мы сделали иначе по-нашему. Бог говорит, вот так, а мы делаем по-своему. Это же своей воли, это же произвол. Возвращаемся сюда, в Кииль. Что происходит? Итак, Давид вопросил, предашь ты мне эти филистимские войска? Бог говорит, да, иди. Я говорю, дам тебе победу. Ты, значит, их, ну, разобьешь, уничтожишь, прогонишь или как, низложишь, поразишь, сохранишь гумно от расхищения, народ от посрамления, от бесчестия, сохранишь жен, от смерти, от горя, от убийства. Но бывшие с Давидом сказали ему, вот мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал, встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собой эфод. И донесли Саулу. Не то, что филистимляне напали на Кииль, Никому и дела до этого нету, заметьте. Но вот теперь донесут Саулу, что? Что Давид пришел в Кииль. Для чего пришел в Кииль? Чтобы спасти Кииль. И Саул сказал: «Бог предал его в руки мои». Это страшная вещь. Знаете, в чем заключается? Вот те греховодники говорят вот этому Богу, которому ты поклоняешься, Богу греха: «Вот этот Бог предал тебя в руки мои. И ты, говорит, обо мне будешь вспоминать, лелеять и преображаться». А вот почему, когда мы сами разбираем вопросы, вдруг нам, кому-то из наследия Божия, напоминаются дни нашей молодости, наших похождений греховных. Если мы преображаемся, вот тут-то и получается жуткая вещь. Вы, говорит, поклоняетесь Богу ваших похотей, страстей, удовольствий и наслаждений. И Он, говорит, вас предает тем, кому вы предаетесь. Мыслям, чувствам, хотениям, желаниям, людям, личностям, обстоятельствам. Но об этом не принято говорить. А Бог говорит: будешь говорить. И Саул сказал: Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, вошедший в город с воротами и запорами. И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти в Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: «Принеси эфод». И сказал Давид: «Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня, чего филистимляне не смогли сделать, теперь он это, говорит, будет делать». Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему. И сказал Господь: придет. Придет Саул. И сказал Давид: предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? Ведь я столько добра сделал, столько благословения сделал, милости. С опасностью для своей жизни я это шел сюда. Боже, я шел исполнить волю Твою. Ты так ревнуешь об этом народе. И я пожертвовал себя во имя Твое святое. И сказал Господь: предадут. Они забудут. Это фараонство. В них восстанет другой фараон, который не помнит благодеяний Иосифа. И предадут. Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля. И ходили, где могли. Мы можем себе представить картину. Давид, куда ты идешь? Бог через тебя дал такое спасение, такое благословение. Мы не дадим тебя в обиду Саулу. Да, братья, я знаю. Я знаю больше, чем вы говорите. Давид, ты за кого нас считаешь? Неужели ты хочешь сказать, что у нас никаких чувств нету, даже человеческих? Нет, я, говорит, ничего не хочу сказать.
Давид, ты нас обижаешь, что ты о нас такого мнения.
У меня вопрос возникает. Жители Кииля знали, что они такие подонки? Это не оскорбление, это характеристика. Это со дна первой. Подлое предательство. Думали, когда-нибудь ему в голову приходило? И когда он ушел, они хоть потом могли войти в рассуждение. Прошлая часть у нас была в вопросе. Мы можем войти в рассуждение, глубоко рассуждать, чтобы понять. Вы знаете, я что-то смотрю на этот Кииль, я что-то сомневаюсь, что они вошли в рассуждение. Ну, про всех нельзя сказать, но, возможно, кто-то и рассуждал об этих вопросах. Неспроста Давид ушел. У него почерк интересный у Давида. Сделал и ушел. Как это горько. Как как-то больно. В свое время наш Господь в одни плоти сказал: «Все, говорит, вы меня оставите». Думали они об этом? Да, думали. О чем они думали? Кто? Апостол. Читаем у Марка. Марка 14 главы. 17 по 20. Марк 14, 17, 20. Когда же настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Кейль повторился и повторяется. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Иуда тоже говорил: «Не я ли?» Иисус сказал: «Ты говоришь, не я ли? А почему вы заговорили, не я ли? Потому что вы чувствуете, что вы предатель. Каждый в определенную степень, в определенной мере. Только эта форма еще не настолько катастрофическая, не настолько, может быть, вышедшая наружу, но вы почувствовали. Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною блюдо». Ой. Нет, это Иуда. Ладно. Мы не про Иуду. Мы про нас. Хорошо? Про Кииль, который повторяется сплошь и рядом практически на всех жизненных поворотах. И странно. И вот благорасположенность рядом с Иисусом. И даже аж хочется вместе. Вот ты знаешь, вот мы даже с ним вместе в одно время обмакиваем наш кусок в одном блюде. Это не случайно. Вот знаешь, вот у нас такое вместе желание и на молитву, и на собрание. Но один берется с постели, а другой оставляется. Остаются предатели. Предавшие Господа, потом предавшие лишних. Иисус сказал, говорит: «Вы все, говорит, меня оставите». Петр, ты знаешь, да ты три раза успеешь отречься, а петух дважды не успеет пропеть. Но, говорит, я не один, потому что я всегда исполняю волю моего Отца, и Он меня не оставляет. Исключение составляет не то, что исключение, а одна деталь. Когда наш Господь был на кресте, Он сказал: «Отче, для чего ты меня оставил?» Это другой вопрос. Там нужно было перестрадать эти страдания. Предательство. Знаете, почему предательство? Мне приходилось видеть такие моменты, переживать на себе это очень... Ну, нашему Господу сложнее было, но и... Почему? Потому что знать предателя от начала, кто как с тобой будет поступать, и вот рядом с тобой я признаю за тебя в любви. Что вы мне говорите: «Господи, Господи», а сердце далеко? И Бог открывал. Много было друзей. Многие перестали быть друзьями. Я без претензий. Просто хочу рассказать, что почему. Приходили те, которые говорили: «Брат Сергей, ты знаешь, Бог открыл, что вот эти друзья твои тебя оставят, предадут». Я говорю: «Да, знаю». «Да?» Мне, говорит, Бог открыл. Я говорю: «Да, мне тоже». Я говорю: «Не только они».
«А кто? Кого ты имеешь в виду? Кто это будет?»
Разные варианты. Не я ли? Ты. Или сразу говоришь, что ты.
«Как? Почему?»
И я говорю, отвечу только один вопрос: почему? Не касаясь всех подробностей, я скажу, почему. И те, которые оставили, и те, которые оставят, и те, которые уже оставляют, и те, которые должны оставить. И ответ, говорю, только один. Есть момент, когда люди уживаются со своими любимыми грехами. И до поры до времени они умудряются грешить и любить. Грешить и любить. Грешить и любить. Потому что эти две тропы предельно рядом. Между ними черта, но пока нету расстояния. Потом, говорю, это расстояние между тропами расходится. И тогда человек определяется, он будет продолжать грешить или она. Это обязательно там будет измена. Либо пойдет путем святости. Я говорю, и вот там получается выбор. Помните, как кто-то сказал, хочу избавиться от сатаны, откуда вы знаете, что у вас сатана, да, мне, говорит, пенсию платят. А потом, нет, я не хочу от него избавиться, он выгодный, он продукты питания дает, и одежду, и обувь, коммунальные услуги или биллы оплачивает. Ну, так. Оплачивает дорогу в церковь, даже пожертвования в церковь. На миссионерские поля могу дать, чтобы бесов изгоняли там, понимаете. Это же вообще парадокс. Ну, дойная коза. Выгодно. Я говорю, понимаешь, что получается? И вот когда они, говорю, столкнулись с определенными грехами, или надо это оставить и покаяться, или они вас просто отгонят в сторону. Я говорю, вот это и случилось. Я говорю, и тебе скажу. Я говорю, дело в том, что когда, говорю, ты приходишь сюда на общение, там, я говорю, за пределами этой стены есть такие гвоздики, условно. Я говорю, ты берешь свои грехи, там вешаешь. И потом заходишь для жертвы общительности, для беседы, молитв, рассуждений, ну, исповеданий, даже покаяний. Получается процесс очищения твоей внутренности. В принципе, да. Но потом, говорю, ты выходишь и с этих гвоздиков забираешь свои возлюбленные грехи и возвращаешься в свой дом, к своему старому образу и стилю жизни. Я говорю, потом подойдет такой момент, когда ты не сможешь, не захочешь, потому что не захочешь, а потому и не сможешь захотеть, и не сможешь снять с себя грех, чтобы войти в общительность. Я говорю, и это будет день, когда ты после этого дня больше никогда не придешь. Это правда. Мы сами предыдущие разы рассуждали, и Бог заострил внимание, зачастую бывает подспудно, но есть вопросы, которые из греховного мира втянули люди в церковь. А потом пошел процесс прогресса и так дальше. Да, не исключено. Это практически всегда так. Но мы сами рассматривали вопрос о том, что 20, 30, 40, 50, ну у кого сколько, 10 лет, 15, ну это так, условные цифры такие, понимаете, округляемые. И люди находятся в определенных грехах, эти грехи у них там, знаете, прикрыто так, все шито-крыто, все так спокойно, и вот они вот опускаются туда своими корнями и грешат вдоволь, как они хотят. В чувствах, хотениях, желаниях, мыслях, рассуждениях, воспоминаниях. Это 20 лет находиться у Лавана, говорить о том, что голова, говорит, моя лежала на камне, я потом возливал елей, я видел сон, Бог сказал, что я Бог отца твоего Авраама, Исаака. Вот, сказал, что эту землю, на которой я лежу, он даст мне, а я потом сказал утром. Это так Яков, надо понимать, говорил, вспоминал. Я ему сказал, что вот когда вот я вернусь, тогда вот ты будешь моим Богом. Вы знаете, для меня звучит так, что он неоднократно об этом мог вспоминать и говорить, понимаете, так красиво, красноречиво, справедливо, вот возбуждать чистый смысл. И так и оставаться неподъемным, как Суламита была оставшаяся неподъемной для того, чтобы своему любимому выйти навстречу. И вылезла наружу 20 лет, и вот Бог говорит, выйди от Лавана. И потом, когда нужно было встречаться с Исавом, Господи, я боюсь его. Но ты сказал, чтобы я вышел от Лавана, я бы никогда не вышел. Это звучит так. Потому, говорит, я тебе предложил выйти, создал для тебя тесные обстоятельства у Лавана, чтобы ты оттуда убежал. Оттуда убежал, не вернешься. А к Исаву не придешь, потому что неразвязанные вопросы. Я, говорит, его боюсь. Это хорошо, что ты его боишься. Но, говорит, при всех этих обстоятельствах, что ты и с Лаваном решил, и что теперь ты с Исавом решишь и решилась, но все равно, говорит, это не решение вопроса, и ты никогда не пойдешь на то место, где голова лежала на камне, и ты возливал елей. Там Бог тебе явился. Ну, пойди туда, жертвенник поставим. Говорит, как туда идти? Идолы? Идолы. 20 лет идолы. Одежды. 20 лет одежды. Украшения. 20 лет. 20 лет! Это ужас. Это же предательство. Дело в том, что евреям написана интересная фраза: Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Потому что они показывают, что если бы они имели в мыслях то отечество, с которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но если они ищут отечество небесного, горнего, высшего, Нового Иерусалима ожидают. И они говорят, что они странники и пришельцы на этой земле. Ну, тогда Бог не стыдится их, называя себя и Богом. Вопрос. Итак, Бог не стыдился назвать себя Богом Авраама и Богом Исаака, которого ты, Иаков, обманул твоего папу слепого. А вот такое выражение. У Бога на языке нету исповедания того, что я Бог Авраама, Бог Исаака и твой Бог. Нету этого. Неспроста.
Почему?
Ну, потому что если посмотреть жизнь Иакова, от этого момента, до момента, когда Бог сказал, так и пойди, где голова была на камне, и елей возлил, вот поставь жертвенник.
Невозможно, 20 лет человек в этом состоянии находится.
Кто 10, кто 15, кто 20, ну так условно. Кто 30, кто 40, кто 50.
И вот оно уживается, и человек живет в предательстве. И вот оно благорасположение, и вот оно предательство. Как такие вещи могут быть? Ну вот, апостолы же могли говорить о вопросе. Мы вот вместе высказываем одно мнение. Вы знаете, мне сколько приходилось видеть таких моментов, когда говорили, вот ты знаешь, брат Сергей, мы чувствуем, что мы в одном духе.
Ну вот, собираются жениться. Ну кто они? Вот, жених-невеста, да, уже, наверное, так уже засватанные, решили вопросы. Вот, через месяц, полмесяца, там через недельку будет бракосочетание.
Я говорю, а как вы решили, что вы... Ты знаешь, вот мы вместе высказываем одно желание помолиться, вместе высказываем одно желание в посты войти, и вместе у нас желание пойти на молитвенное собрание. Вот и мы... Ну все у нас вместе.
Я говорю, что вы хотите сказать?
Это показатель того, что мы в одном духе, и Бог производит в нас действия и хотения по своему благоволению и изволению.
Может быть. Но это не показатель.
Как не показатель?
Вы знаете, сколько Бог показал в свете Священного Писания событий, может быть, мы сегодня их успеем определенные вспомнить, посмотреть, сколько приходилось сталкиваться в жизни, это ширма. Натуральная ширма.
Объясните, двое на постели, один берется, другой оставляется. Это же ширма, это же обман. Но они вместе идут на собрание. Даже вместе сидят. Вместе молятся, вместе гостей встречают.
Участвуют в воспоминании страданий. Ну, имеют половые взаимоотношения, все вместе. Даже вроде не изменяют друг другу. Но Бог на эти вещи говорит иначе. Были такие моменты, это очень серьезные вещи. И Бог говорил определенным церквам, я конкретные факты говорю. И вот я, говорит, обошел вашу церковь, или как, я сейчас не могу точно вспомнить слова, вот это собрание поместное.
И я не нашел ни одной пары,
Бог сказал, ну я своими словами, мужа и жены, согласно живущих между собой. Не нашел.
Вы знаете, разномнения, разночтения, разнопонимания. О мнениях не спорят, во мнениях расходятся. Ну ладно, я все это понимаю. Но дело в том, что Бог говорит через апостолов, а если вы в Господе, то у вас должны быть общность мнений, рассуждений, хотений, желаний. Да, у нас есть, вот видишь, мы, говорит, даже двое об одном думаем и рассуждаем.
Подожди. Это мы, говорит, попозже поговорим, когда определенные обстоятельства Кииля встретят Кииль.
Мы настолько благодарны Богу, что Бог прислал к нам Давида. Давид, а как ты сюда пришел, в Кииль?
А я, говорит, попросил Господа, идти ли мне на Кииль, чтобы помочь наследию. И у нас было переживание, и мы даже думали, как же мы сюда пойдем, и вторично вопросили Бога, и Бог сказал, иди, я предам. И вот мы исполнили волю.
Ой, как это чудесно, мы так радуемся. Это мы не безразличны для нашего Господа. Мы, вы слышите, кильцы.
У
Давид, но ты же знаешь, что они тебя предадут. Да, Боже, теперь я уже знаю. Вы знаете, такой вот вопрос к возлюбленному Суламитиному. Ты куда идешь? К моей возлюбленной для встреч. А что у тебя глаза печальные? А что ты хочешь знать правду? Она меня не примет, и я это знаю. Но я все равно иду, хотя я очень знаю. Давид, как я тебя посылаю в Кииль? Вот так, говорит, отец, говорит, посылает меня к моей возлюбленной. Ужас! Иду ей показать, иду ей сказать, что она в проблеме. Откуда это у нее проблема? Предательство. Откуда? Читаем Матфея, 24 главы, с 8 стиха по 12. Матфея 24, с 8 по 12. Там описывается в последнем времени, что будет происходить. Наш Господь это говорил в одни плоти. И Он перечисляет, какие будут проблемы государственного положения. Глады, землетрясения, прочие вопросы. Стихийные бедствия. И вот после этой фразы, следующая фраза. Ну, 7 стиха читаем хотя бы. «Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады, моры, землетрясения по местам». Дальше точка с запятой. А дальше фраза. «Все же это начало болезней». Не первопричины, а начало. А дальше следующие болезни. Какие? «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Но это по отношению внешне к нам. Понятно. «И тогда соблазнятся многие». О, это уже вопрос внутренних. «И друг друга будут предавать». Друг друга? Предавать? «И возненавидят друг друга». О-о-о! Предательство, ненависть и благорасположенность, и все так рядом. Как такое может быть? «И многие лжепророки восстанут, прельстят многих». Это внутри будет происходить. «И по причине умножения беззаконий чьих во многих охладеет любовь». Претерпевший же до конца спасется, видя такое отношение к себе и вокруг себя. Видите, что он говорит? «По причине умножения преступлений, беззаконий, во многих охладеет любовь, которая приведет к вопросу нарушения веры». И здесь вопрос нарушения святости, все вместе. И дальше вытекает к вопросу предательства. Поэтому вопрос однозначен. Падение освящения в народе есть обстановка, при которой люди предатели. Проверяем. Но мы говорим о благорасположенности. Мы говорим о вопросе, что мы рядом, и что мы, понимаете, будем обмакивать кусок вместе с нашим Господом. И Он производит в нас действия и хотения по Своему благоволению. Да, удивительно то, что производить-то Он производит. Но рядом, наряду с этим, вопросы предательства. В Псалмах описывается страшная картина. Мы будем читать это место Писания. Псалом 54, стихи с 13 по 16. Псалом 54, с 13 по 16. «Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий». Объясните, как такие вещи могут происходить? Почему они происходят? Практика жизни у людей внешних, даже так будем говорить, уже показала эти вопросы. Когда человек доходит до определенного момента, пробный камень или краеугольный момент жизни, перекресток, где необходимо решить, так как же дальше быть? Мы сегодня об этом вспоминали. Так, идти путем святости или нет? Вы знаете, история рассказывает такой классический пример, скажу, Янгус, друг у него полечь, если мы знаем немножко эту историю. Библия это не освещает, Библия это не существует, в истории христианской это есть. Это были друзья, не разлей вода. Они все делили между собою, и горечь, и радость, печали. Ну, друзья были, не разлей вода. Но произошел интереснейший такой момент в их жизни. Появились индульгенции, в которых значилось, что можно купить в зависимости от денег, сколько ты имеешь. Если у тебя мало, то ты можешь прощение грехов наперед на 1 год, там на 5 лет вперед. На 10, 15, 25, ну 25, 50 лет, я не помню точно, очень большие деньги стоило. И получается, человек покупал, и ему можно было грешить, и с него все сходило. Ну, такое вот безумие было. Индульгенция, история это знает. И когда такая индульгенция попала в руки к ним, то Иисус сказал, против этого надо бороться. Полечь отмолчался. Он не собирался. Полечь становится предателем Иисуса. Почему? Другой жизненный случай. Абсолютно неверующие две девчонки живут в общежитии, румейты, или как это сказать по-американски. Они ходят в учебное заведение, а вот общежитие, там у них 2 кроватки, или сколько. Потому что бывало и 4-местные, там и тому подобное. И каждое утро приходила молочница и приносила молоко в бутылку. Девчонки, они подбегали, денежку давали. Ну, кто первый протянул денежку, тому давали бутылку молока. Стеклянную. На этот раз... Или молочница раньше пришла, или девчонки проспали. И она говорит, девчонки, молоко! А они в постелях, она достает с сумочки молоко молочницы и ставит на подоконник. И вот бутылки успокоились, молоко в них успокоилось, в этих бутылках. И разница уровней молока, ну, размер 1 столовой ложки. А из-за того, что горлышко бутылки сужается, то там это незначительная разница молока, ты ее видишь на глаз, ну, на толщину пальца. О! И вот в одной бутылке больше, а в другой меньше. На сколько? Ну, на 1 столовую ложку. Ну, на 2 максимум. Ну, что такое ложка молока или 2, скажите? Ну, что здесь такого? И вот та, которая неверующая описывает про себя, про свою подругу, я говорю, побежала скорее. Только с одной единственной мыслью. Схватить бутылку? Какую? Я обычно задаю этот вопрос в обществе народа Господнего. Я говорю, как вы думаете, за какой бутылкой она побежала? И кто... У кого что болит, тот о том говорит. И второй вариант, кто что в жизни насмотрелся, то рассказывает. И большинство, большой процент говорили, она побежала схватить бутылку, где побольше. Я говорю, почему? Потому что вы хватаете всегда в жизни бутылки, где побольше. Ну, в мягкой форме вы насмотрелись, что большинство людей хватают бутылки, где побольше. Мужья, жены, кто хватает побольше, кто поменьше? Давайте. Братья, сестры, братья. Внутри семейства, внутри своего родства. Не говоря уже по местному собранию. И я, говорит, подбегаю, эта девчонка рассказывает, и успеваю сходить в бутылку, где поменьше. Я, говорит, думала, что я успела. То есть, раз я схватила, все, бутылка мне. Но в это мгновение я вижу, что моя подруга, которая вместе со мной бежала на перегонки, она тоже схватила, но только бутылку ту, которая побольше. И мы, говорит, поняли, кто есть кто, и кто мы есть какие. И наши взаимоотношения с этого дня в открытой форме разошлись, как в море корабли. Мы больше перестали быть подругами. У нас ничего не стало или ничего не осталось общего. Вы знаете, дело в том, что это естество в каждой из них так и было. Просто не было такого краеугольного угла, или как правильно сказать, на котором бы это все вскрылось. Одна по отношению к другой была систематической предательницей. Просто предательство наружу не выходило. Вот если бы задать такой вопрос, если бы захотели выслушать такого вопроса те, которые приходят на исповедание покаяния, и сказать, Вот ты в этих вопросах каешься, ну, неважно в каких, хотя это очень тоже важно. Скажи, ты видишь, что ты был предателем против Бога или предательница была против Бога? Ты видишь, что ты был предателем против жены, против, а ты была против мужа? Вы это видите или не видите? Предательство – это не обязательно сексуальная измена. Хотя до этого докатывается и столько вопросов. Это пораженность такая жуткая в последнее время, что сплошь и рядом. Ну, примерно 90% всех исповеданий, покаяний – это измены. Но это же не надо оглашать, это же нельзя говорить. Вы знаете, когда съездные собрания молодежи происходили, и потом нам, служителям, приходилось встречаться и беседовать, и рассуждать, то просто ужас какой-то был, и братья поднимались и говорили, служителя, братья, говорит, вы знаете, повальная проблема. Практически все исповедания, какие были, это блуды, прелюбодеяния среди молодежи. Дело в том, что если они до конца не покаются, они никогда друг к другу не прилепятся. И сколько было моментов, понимаете, потом по жизни вспоминаю свои прошлые похождения. Прилепленные настолько и влюбленные настолько, кто-то говорит, брат Сергей, ты знаешь, мой супруг или моя супруга себя плохо чувствует, когда попадает семейный альбом в руки. Я говорю, а что там такое, там такие фотографии? Какие фотографии? Ну, моего друга, моей подруги. А кто-то говорит, слушай, фотографии нету, ничего нету, но он меня подозревает, она меня подозревает. Я говорю, ну дело в том, что ты же знаешь, кто ты. Это серьезные вещи. Как понимают знающие значение этого слова, что такое предательство? А как понимаем мы, что такое предательство? Я зачитаю значение этого слова. Предательство. Изменить кому? Это закон измены. Обмануть лукаво. Кого? Того, кому изменяешь. Либо покинуть его в беде. Его, ее не играет роли. Отступиться. Не оступиться, что ты оступился, а отступление назад. Дело в том, что у больших пророков есть интересная фраза. «Ты открыл мне ухо и запечатлел твои слова. Я не закрыл моего уха, и я не отступил назад, я предал лицо мое бьющим и ланиты мои поражающим». Не отступить назад. Отступление назад – это предательство. Изменнически выдать неприятелю, то есть продать, сдать. Продать, быть предателем. Предать тайну чью-то врагу. Неверность. Кинуть, покинуть, изменить кому-то. Теперь вторая деталь или вторая сторона. В то же самое время предаться другому или другой. Предаться безответно, отдаваясь и покоряясь сполна. Предаться любовью, отдаться, довериться. Ну, отдельно предаваться разгулу, впадать, пристращаться. Теперь вопрос. Преданный, преданный – это приверженность, уважение, верность, искренняя любовь, правдивая, прямая покорность. Дело в том, что знающие это слово, они видят – там, где предательство, это одна сторона. Вторая сторона – влюбчивость, прилепленность, преданность, неизменчивость. Предательство не бывает как единственным. Обязательно должна быть другая часть, как яблоко, разделенное напополам. Когда мы на сегодняшний день рассматриваем вопрос нашего предательства Господу, нам необходимо рассмотреть нашего непредательства греху. Интересом, наслаждением, грешником. Это серьезнейшие вещи. Об этом необходимо задуматься, но мало кто об этом думает. И это состояние, в которое люди впадают в христианстве. Читаем то местописание, которое мы с вами читали в начале собрания, вернее, до начала собрания, или как правильно сказать. 2 Тимофея. И нам необходимо рассмотреть вопрос предательства. И нам необходимо это увидеть в линии последнего времени, что Павел пишет Тимофею. Это 2 послание Тимофея, 3 глава, с 1 стиха, ну, по 7 включительно. Удивительно то, что за практику жизни, сколько приходилось общаться с наследием Божьим, когда рассматриваешь вот эти места Священного Писания и говоришь о вопросе, что ужас заключается в том, что это имеет место в собрании народа Божьего, в церкви. Вы знаете, считанные единицы с этим соглашаются. Большинство народа говорит, нет, это не касается церкви. А кого оно касается? Ну, хотя бы фраза. «Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся». Разве это здесь говорится о внешних? Ведь благочестие, чистое и непорочное пред Богом, это хранить себя неосверненным от мира, помнить сирот и вдов в их скорбях и держать свой язык, чтобы не говорить лишнего. Это чистое и непорочное благочестие. Насколько я помню, Иаков описывает об этих вопросах. То есть он говорит, что о непорочности чистого благочестия можно говорить только о людях внутренних. И когда апостол Павел говорит, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, это о внутренних. И он говорит, если таковых ты видишь, то от них удаляйся, не от внешних, а от внутренних. Поэтому апостол Павел подчеркивает, говорит, обрати внимание, это присущее внутри собрания народа Божьего. Есть такой момент, когда в таком деловом, одном из таких деловых посланий апостол Павел говорит, запомни, говорит, критяне всегда лжецы. Утробы ленивые, звери хищные. По этой причине, говорит, напоминай им, обличай их со строгостью, со властью, чтобы они были здравы в вере. По-другому звучит так. Если ты, говорит, не будешь называть вещи своими именами, они не будут здравы в вере. Значит, если они не будут здравы в вере, значит, они не явят святости, и они будут предателями. Они влились в церковь в этом состоянии, и оно в них уживается. А вы знаете, я сегодня, может быть, не буду затрагивать определенных вопросов, сколько на протяжении жизни приходилось видеть моментов, в каких вопросах люди гниют в церкви на протяжении 10, 20, 30, 40, 50 лет. И оно в них сидит. Ужас заключался в том, что в определенных моментах эти ростки наружу не выходили, не давали о себе знать в открытой форме. Но когда ты смотришь на почерк, то ты видишь, что ненормальные вещи. Начинаешь говорить человеку, он с пеной у рта защищается и говорит, нет у меня, что ты меня подозреваешь в этих вопросах? Это получается к Суламите прийти и сказать, Суламита, вот я вижу по почерку твоему, по сиянию твоих глаз и по вообще выражению твоего лица, что ты отпор сделаешь своему возлюбленному, ты его просто не примешь, ты его предашь. Вы знаете, мне приходилось в жизни встречаться с людьми, которые, ну, чуть ли глаза готовы мне были выцарапать. Ты что сказал, не может такого быть? Но когда это случалось, и приходилось говорить, ну, вот видишь, случилось, они и тогда готовы мне были глаза выцарапать, потому что я напомнил им о том, что это случилось теперь, то, о чем предупреждал Бог. Это страшная вещь. Есть вещи, когда Бог предупреждает, и был момент, когда случилась беда в семье первого священника Аарона. Его дети были поражены. Печальная картина. И Моисей говорит, вот то, о чем говорил Бог, приближающийся ко мне, освящусь и прославлюсь. Написано, Аарон же молчал. Знаете, как это звучит? Это говорит о том, что Бог говорил с Моисеем, рассказал определенные вещи. Моисей эти вопросы взял, передал народу Израиля, но это уже другой вопрос. Священное Писание говорит, он принял живые слова, которые передал отцам нашим, но отцы наши оказались неверными. Это речь Стефан. Но что он говорил об этих вопросах со своим братом Аароном, то он говорил. Потому что этот оборот речи, вот то, о чем говорил Бог. То есть, я же тебе рассказывал об этом. Я об этом предупреждал. Я говорил, что такие вещи произойдут, и такое будет происходить и будет. Вот, говорит, наконец оно исполнилось. Произошло. Вот на сегодняшний день, когда читаешь второе послание Тимофея, 3 главы, Это, знаете, удручающее событие, но оно говорит о состоянии, то, что происходит среди народа, что в церкви. Это ужас. Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. В христианстве самолюбие? Сребролюбивые. Ладно, сребролюбие – это деньги, вопрос, мы сейчас не об этом. Дело в том, что Бог показывает, заостряет внимание на внутренность человека и говорит, обратите внимание, что происходит с естеством человека. Самолюбие, самовлюбленность – это мышление о своей правоте. Это человек, который красуется сам для себя, считает себя непогрешимым в рассуждениях, мышлениях, горды, надменны. Обязательно оттуда будет злоречие, никуда не денется. Это естественно. Это ненормальность, но это правда. Родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели. Мы с вами сегодня идем по линии благорасположения и подлое предательство. Как такие вещи могут увязываться? А вот смотрите сегодня, сколько нам пришлось рассмотреть моментов. Пока мы остановимся здесь, на этом моменте, скажите, это предательство или как вы считаете? Как Бог считает? Как Авраам считает? А и как Сара считает? Бог говорит, ты оставила мужа и детей.
Подожди, Господи, ну это же Авраам мне сказал, что я так сделала.
Так не описано. Ну, по логике вещей так напрашивается. Что сказал он, за это ответит он. Но что сделала ты, за это будешь отвечать ты. Потому что когда жена Иова сказала, ты еще тверд в своей непорочности, похули имя Господне и умри. Да, она сказала. Но Иов же не сделал. Ева, да, она ела, она дала. Но ты мог мне это не сделать, но ты сделал. И потом Бог объясняет и говорит уже дочерям и внучкам Сарана. И говорит, ты в мать твою и в сестер твоих, которые оставили мужа и детей. Отец твой Амарей, то есть Авраам, и мать твоя хитиянка. Это предательство или как вы считаете?
Для сохранения семьи.
Да, предательство. Притом дважды. Исаак Ревека однажды. Но тоже предательство. В Египет Бог не допускает, в Герар. Да. Предательство. Он сказал, ты в мать свою. А скажите, это не предательство? Слепой муж и подговорить сына надурить слепого папу.
Твое проклятие, а это проклятие же будет.
Заслушай, оно будет на мне. А, мамочка, значит, ты считаешь, это будет проклятие?
Да ты слушаешь, что я тебе приказываю.
Это ж предательство. Вот здесь вот гумно, когда расхищали в Кииле. Это же предательство. Натуральное. Ученики, апостолы прочувствовали, что они определенной степени предатели. А сегодня бы нам так вопрос задал бы наш Господь. Дети мои, церковь моя. Все вы меня оставите.
Что ты говоришь?
Нет, ведь оставляют-то предатели. Давайте будем честны.
А почему?
А потому что там сидит. Знаешь, что дальше пишет? Предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, то есть получающие удовольствие со всего, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы, обольщают женщин, что неверующих внешних, а церкви, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины. Как это происходит? Объясните. Вопрос следующий. Апостол Павел, когда ты пишешь об этом Тимофею, ведь это же апостолы еще не все пострадали и не все еще умерли. Апостол жив Павел, он пишет. Недавно Господь был во плоти. Недавно страдал, недавно вознесся, недавно сошествие Святого Духа, недавно эти действия благодати. Апостол Павел такие через него действия Бог производил. Он говорит, если для кого-то не апостол, то для вас, так говорит, то я же апостол. И вдруг, говоря вам правду, я сделался для вас врагом. Вопрос бы задать. Павел, как такое предательство уживается рядом с благорасположенностью в церкви среди народа Господнего? Вот это и вопрос. Ответом может быть не иначе, как единственно сказать положение. Если мы потеряли страх Господень, то жди, все, остальное будет потеряно тоже. И любовь будет потеряна, и чистота, и праведность, и святость, и мир, и радость. И владычественность Духа будет. А мы можем много говорить. Это правда. Шуламита много может признаваться в любви. Он говорит, ну я же знаю наперед, что ты сделаешь. И во что выльется мой приход к тебе. Вы знаете, есть одно такое момент, очень страшный, и я его сегодня, может быть, не буду сильно касаться. Время у нас уже вышло. Книга Откровения, 7-я церковь, когда наш Господь говорит Иоанну, напиши и пошли послание. Советую тебе купить у меня белую одежду и одеться, чтобы не была видна срамота ноготы твоей. Страшные вещи. Мы когда-то с вами будем очень глубоко касаться, нам необходимо об этом задуматься. Наперед скажу, что здесь вопросы связаны с изменой Богу. Это правда. И это серьезно. И когда смотришь на состояние хотя бы этой 7-й церкви книги Откровения, скажите на вопрос предательства. Это предательство или не предательство? Состояние этой церкви. Ну, служителя, народа, ну кто, в каком состоянии находящийся. Ты уверен в себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Я не знаю, что ты жалок, не слеп наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы обогатиться. Глазную мазь и помажь себе глаза, чтобы видеть. Советую тебе купить у меня белую одежду, чтобы тебе одеться, чтобы не была видна срамота ноготы твоей. Если бы ты был холоден или горяч, а как ты теплый? Да, это показатель духовного внутреннего состояния общества, народа, церкви, человека, личности, семьи. Да, это правда. Это правда. Но вот эти взаимоотношения, мы сегодня прочитали, и по причине умножения беззаконий у многих охладеет любовь. Берем эту фразу, которую сказал Христос, и берем к фразе, которую Христос говорит в книге Откровения. «Не холоден, не горяч». Значит, что получается? Охлаждение в любви, по причине, что в церкви умножение беззакония. Но так же не принято рассуждать, так же не говорят, и такое, может быть, мы никогда не слышали. Но Христос сказал по одни плоти, и Христос говорит на острове Патмос. И тот же самый Господь употребляет одну и ту же фразу. И когда эти две фразы соединяешь, это как шмар какой-то. По-другому звучит. Церковь, 7-я книга Откровения. По причине умножения беззаконий во многих охладела любовь. Ты думаешь, что ты горяч, но ты уже тепл. Состояние катастрофическое. В Притчах написано, гаснет светильник у беззаконных. По причине умножения беззаконий. А Давид говорит, Бог возжигает мой светильник. Все мы это любим. Место Писания читать. Подожди. А чего ради светильник стал гаснуть? Но ты же помазанник Божий. Минутку, помазанник на своем месте, а светильник гаснущий на своем месте. Но это же предательство. Предательство. И вот оно уживается. И наш Господь ходит посредине этих церквей. 7 церквей книги Откровения. Ну так же написано? Написано. И вот Он держит служителей этих церквей в руке своей. Ну так же написано? Написано. Но также и написано, что светильник гаснет, и по причине умножения беззакония, охлаждения в любви, и теперь состояние не холоден, не горяч, чопу, дошло дело до того, что говорит, я прекращу о тебе говорить. Вы знаете, что такое прекращу о тебе говорить? Для меня звучит, что пока он со своего дома выходил к дому Суламиты, он все время о ней говорил. И он не умолкал. Но теперь, когда он говорит, встань, выйди, возлюбленная, покажи лицо, дай услышать голос.
А ему отворот-поворот, измена.
Как вы думаете, теперь он будет о ней говорить? Или он извергнет ее имя из своих уст? Священное Писание Ветхого Завета говорит, и вы теперь будете оставлены мною, чтобы вы, говорит, поняли, что вы сделали. Вот так вот он оставляет народ Израиля, оставил. Вот так он оставил Суламиту. Теперь осуждение к нам. Если, говорит, я изверну имя твое из уст моих, я, говорит, больше о тебе говорить не буду. Ты меня так встретил. Ох, предательство. Ох, измена.
И рядом говорение на иных языках.
Это не укор, это правда. Благорасположенность Суламиты к своему возлюбленному и подлое предательство. Мы с вами в прошлый раз касались, и Бог заострил внимание. Но вот если тот раб, будучи зол, скажет, не скоро придет господин мой. То есть, когда я, говорит, постучу, то он, говорит, не откроет.
А, значит, получается, Суламита злая. Значит, получается, что Суламита говорит, не скоро придет, он возлюбленный мой. Не, не может быть, чтобы он пришел. Нет, это ошибка какая-то. Ты не вовремя пришел. Не в то время ты пришел касаться моей внутренности.
Суламита, вот работая с народом, приходилось видеть и 10, 20 лет, и 30, и 40, и 50. Вот такие лежат нетронутые пласты беззакония, разложенности, греховности, зловония. И подходишь и говоришь, вот по этой причине...
Нет, у меня этого нет, что ты говоришь?
Через год подходишь и говоришь,
да, ну, ну, у кого не бывает.
Через пару лет подходишь и говоришь,
да, вот что-то я там заметила что-то у себя.
Через года два-три подходишь. Я не знаю, говорит, откуда начинать. Через день, два, три подходишь.
Господи, как это во мне уживалось на протяжении стольких лет? Как я умудрялся, я умудрялась все это оставить у себя, как Ахан. Мы с вами Ахана рассматривали не так давно. Пройти всю пустыню, не погибнуть. Войти в землю обетованную. И вот первый город, который сейчас будет взят во имя Господне, и он взят.
Ну, надо же, говорит, полюбилась. Полюбилась? Это что, впервые?
Ну, подходящего не было того, чего бы полюбилась до того.
Когда полюбится, ой, как прилещаемся, как прилепляемся, как влюбляемся.
Люди мира говорят, сатана полюбится краше ясного солнышка. О, что говорят безбожники. А народ Божий никак не хочет согласиться с этими вещами. Сатана полюбился выгодный, то и от пенсии не надо отказываться, потому что сатана финансирует.
Ну слушай, включи мозги, куда же ты идешь?
Не, мы сегодня не будем молиться об этих вопросах, потому что пенсия нужна. А как я буду жить без пенсии? А по-другому, ну, ты знаешь, такие чувства необходимы. А как я буду без этих чувств жить? А мне это нужно? Я же даже плакать буду.
Сколько людей из народа Божьего оплакивали не свое состояние, до которого докатились, а грехи, с которыми надо расстаться, в слезах, в истерике.
Плач. Народ Израиля воле шатров своих плачет, вспоминая Египет.
Священное Писание говорит, и Бог сказал, я слышал это, и я видел это, чтобы плакали по вашим грехам. Во предательство. Идти за своим Господом, опираться на руку своего возлюбленного, выходить из пустыни, и его отворот-поворот. Не хочу, чтобы ты царствовал. Но у нас время уже далеко ушло. Слава Богу, что жизни наши не прервались в неготовности, что мы имеем возможность рассуждать, думать, рассматривать свое хождение, свое естество. Склоняем колени, будем молиться Господу нашему слава за то, что Он дает нам избавление. Молимся. Аминь.